«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Российские правозащитники обжаловали в Тверском суде Москвы отказ столичных властей разрешить проведение шествия и митинга 19 января в годовщину гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Московская мэрия объяснила свой отказ тем, что заявка была подана с нарушением правил. Тем временем прокуратура Самарской области пытается добиться через суд внесения антифашистского фильма Павла Бардина «Россия-88» в федеральный список экстремистских материалов. Завтра в Самаре должно состояться заседание суда по этому поводу. Действенность борьбы с фашизмом в стране, где запрещают марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой и судят фильм «Россия-88», мы обсуждаем с правозащитниками Николаем Олейниковым, членом оргкомитета марша памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, и Львом Пономарёвым, одним из заявителей этой акции, и режиссером Павлом Бардином. У нас на прямой телефонной связи из Самары. Первый вопрос Павлу. В чем суть претензий Самарской прокуратуры к вашему фильму?
Здравствуйте. Суть претензий в том, что мы пропагандируем, якобы пропагандируем нацизм, расизм и прочие ужасные вещи. На основании претензий высказывается экспертиза, проведенной в Самаре профессором Махмудовым, и заявление двух неких граждан.
На чем вы будете строить завтра вашу защиту?
На том, что, во-первых, есть авторская позиция на фильме абсолютно читаемая, совершенно однозначная, и, во-вторых, на том, что нельзя проводить лингвистическую экспертизу кино, потому что кино – это все-таки не текст.
Напомню, что у нас Павел Бардин на прямой телефонной связи из Самары, где состоится суд над ним и его фильмом, а в студии правозащитники Николай Олейников и Лев Пономарев. Лев Александрович, вот имеет ли антифашистский характер вот это планируемый марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой?
Ну, я прежде всего хотел сказать, что Бардин, можно сказать, участник нашего сейчас круглого стола, потому что он поддержал эту акцию и высказался публично на сайте комитета 19 в поддержку нашей акции. Поэтому мы ему благодарны, так сказать, и считаем его нашим как бы участником. А теперь, на чем основывается отказ, да, вы говорите?
Да.
Но я должен сказать, что это абсолютно искусственное, я бы назвал это провокацией московских властей. И как это выглядело? Вот, дело в том, что 19 января, для того, чтобы провести митинг 19 января, мы должны попасть в коридор. То есть не раньше, чем за 15 дней, и не позже, чем за 10 дней. Если посчитать, то оказывается, что мы должны подавать с 4 января. Вот где-то с 4 января мы должны подать эту заявку, и где-то до 9 января, ну, 10 может быть. То есть 11 января мы уже не могли успеть, а мы знаем, что первый рабочий день у нас 11 января. А 4 января, это, начиная с 1 по 4, просто отпуск. Понимая эту проблему и понимая, что мэрия нам особенно не будет благоволеть, если мы придем 4 января в мэрию, просто там никого не будет, мы решили подать заявку 24 декабря. Подавая 24 декабря, мы специально имели в виду, что впереди до 1 января, до отпуска, есть больше 4 дней, так что по закону мэрия могла нам ответить. Если она считает, что мы рано подали заявку, то мэрия должна ответить: мы вас не удовлетворяем вашу заявку, вы подали рано, тогда мы берем этот отказ, мы говорим: да, все, мы понимаем, вы правы, и предлагаем мэрии прийти 4 января на работу для того, чтобы принять у нас заявку 4 января. И в этом смысле логика у нас была безупречная. Значит, мы приходим 24-го, они у нас принимают заявку, не отказывают нам. Значит, в каком смысле соглашаются, что мы вовремя подаем. Мы дальше ждем развития событий. Проходит 28-е, 29-е, 30-е, 31 декабря. Никакого ответа из мэрии мы не получаем. Там строго по закону, российскому федеральному закону, мы считаем, что наша заявка согласована. То, что в России уведомительный характер проведения массовых акций. И в течение трех дней, они должны были нам ответить, да или нет. Раз не ответили, значит, мы можем проводить эту акцию. Поэтому мы до сих пор считаем, что мы подали уведомление, в течение трех дней мы не получили ответа, ну, 4 дня, потому что там было выходной, и мы считаем, что мы правы. Но на самом деле проходит отпуск, проходит 11 января, 12 мы получаем звонок из мэрии: придите, получите ответ. Мы получаем, идем за ответом, нам пишут: в связи с тем, что вы подали раньше, чем 15 дней до проведения акции, мы вам отказываем. Поэтому это просто, как бы, я считаю, что это просто сознательная провокация московских властей, которые провоцируют молодежь для того, чтобы они вышли на... Понимая, что молодежь будет не согласна с этим, понимая, что молодежь будет понимать, что все правота на их стороне, чтобы они вышли на улицу, и они применили бы силу, разгоняя эту акцию. Поэтому мы сейчас пытаемся сделать все, чтобы эта акция была разрешена. Мы обратились к уполномоченному правам человека в России Лукину, я с ним лично разговаривал, к Музыканскому, я тоже с ним вел переговоры, для того, чтобы завтра провести встречу с руководителем управления по безопасности города Москвы Кадацким, господином Кадацким, и чтобы этот вопрос урегулировать, объяснить ему, что они не правы и что они должны разрешить эту акцию, иначе мы выходим.
Вопрос Николаю Олейнику, члену оргкомитета этого марша. Каков будет его формат и предполагаемый маршрут?
Формат заявлен довольно четко. Мы постарались максимизировать возможность присутствия на этом шествии, на этой акции, на этом событии, в каком формате оно ни проходило, большего количества людей, и даже не из того или другого политического лагеря, а просто людей доброй воли, людей, которые готовы высказать свое несогласие с существующим режимом нацистского террора, в котором мы в данный момент все с вами живем. И мы понимаем, что эти убийства на улицах не являются частными случаями или противоборством фашистской и антифашистской группировок, а понимаем, что это некая суть... режим нашей постоянной жизни, нашей ежедневной жизни, и она чем-то обеспечивается, чем-то обусловлена. Мы дали этому феномену название «нацистский террор» и считаем, настаиваем на это название, и считаем, что это так и есть. И просим всех, кто солидарен и готов поддержать нас, выйти на площадь и показать, что проблема нацистского террора волнует не только маргинальные политические группы. Поэтому в самом нашем коммюнике, в нашем манифесте указано, что это не политическое действие, это действие чисто общественное, и поэтому даже во время проведения этого акта введен некий мораторий на использование политической символики, политических лозунгов и прочие атрибутики политической жизни, не имея в виду то, что в состав комитета входят люди, включенные в совершенно разные активности политического толка. Есть ярко правые левые, в смысле ярко окрашенные левые, есть анархисты, есть уличные антифашисты в составе этого комитета. Но именно благодаря тому, что мы не хотели маргинализации, а хотели прихода и явки на это событие максимального количества простых людей, мы не заявляем никаких политических претензий, требований и никаких политических высказываний не приветствуем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что деятельность борьбы с фашизмом в стране, где запрещают марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, и судит фильм «Россия 88», мы обсуждаем с правозащитниками Николаем Олейниковым и Львом Пономаревым, они оба находятся в нашей студии, и режиссером Павлом Бардином, он находится на прямой телефонной связи. Александр Подробинник, правозащитник, бывший советский политзаключенный, недавно сам обвинявшийся в экстремизме за статью «Как антисоветчик антисоветчикам», удивлен абсурдностью поведения властей.
Наше государство, наша власть стремится всячески ограничить инициативу людей, и в том числе инициативу людей, действия которых направлены, казалось бы, против того, против чего и само государство должно бороться, против фашизма, против экстремизма, против ксенофобии. И пока это находится под контролем государства, они как-то худо-бедно, но что-то делают. Когда общество начинает проявлять инициативу в этом направлении, как, например, Бардин со своим фильмом «88», или какие-то общественные группы, которые выдвигают какие-то свои инициативы, то тогда государство становится на дыбы и говорит: нет, вот это не ваша территория, это наша территория, вы здесь ничего не можете делать. И вот оно доходит до абсурдных вещей, запрещая мероприятия в памяти убитых Маркеловой и Бабуровой. Это какая-то мелочность и запредельно навязчивое состояние, когда государство стремится контролировать каждый шаг и не дает возможности развиваться инициативе общества.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что деятельность борьбы с фашизмом в стране, где запрещают марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, и судят фильм «Россия-88», мы обсуждаем с Николаем Олейниковым, членом оргкомитета марша памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, и Львом Пономарем, одним из заявителей этой акции, режиссером Павлом Бардином. Он у нас на прямой телефонной связи с Самарой. Ему вопрос: насколько искренне выглядит намерение властей бороться против фашизма, если судят ваш фильм «Россия-88»? Вам слово, Павел.
Вы знаете, мне кажется, намерение выглядит все-таки достаточно искренне. Активность правоохранительных органов, насколько я знаю, явно увеличилась за последний год. Убийств стало меньше. Просто государство не может заменить собой общество. Вот то, о чем говорил только что господин Подрабинник. Единственное, я не склонен верить в то, что это целенаправленная политика. Мне кажется, тут какая-то инициатива на местах, бюрократическая волокита, недопонимание. И самое главное, что если нет команды «да», то получается, что лучше сказать «нет». Мне кажется, что вертикаль в этом смысле работает сейчас скорее во зло. Вот если нет самого верха одобрения, то получается, это сигнал о запрете. Вот это, наверное, неправильная ситуация.
Вопрос для Пономарева на ту же тему. Вот насколько диким выглядит суд над Павлом Бардином вот, в ситуации, когда государство заявляет о борьбе с экстремизмом?
Ну, вы знаете, здесь есть вот некая проблема, потому что власти настойчиво преследуют антифашистов, например, настойчиво причем. При этом действительно какие-то последнее время происходят события, как бы расследуются какие-то убийства, и более активно они стали бороться с насилием на улицах, убийством там, таджиков, допустим, находят каких-то людей. Но ментально правоохранительные органы, да и более-менее того власть, так сказать, они ментально все равно ближе к людям, которые исповедуют, по крайней мере, ксенофобские всякие взгляды, а там, где ксенофобия, там и нацизм, и насилие. Поэтому оказывается, что как бы социально близкие все равно им люди, которые, так сказать, вот, с которыми они сами и борются. Поэтому очень часто сталкиваемся с тем, когда выступают правоохранители и говорят с большей злобой о антифашистах, чем они говорят, это одинаково. Вот там насилие, там насилие. На самом деле, там даже сравнивать нельзя. Антифашисты вместо, как бы, защищая общество, борются с фашизмом, так сказать, и себя, так сказать, подставляют под ножи и под пули. Антифашисты – наши защитники, защитники общества. А сплошь и рядом мы видим, как та же милиция говорит, это одно и то же. Поэтому это первое. Второе, почему московские власти запрещают шествия, а мы объявили шествие и митинг? Потому что они вообще любое шествие оппозиции запрещают. Это касается вот акции 31 декабря, поэтому они не могут раскупорить эту бутылку. Если они разрешат антифашистские шествия, значит, они должны разрешить митинг 31 декабря, защиту свободы слова, которую там проводят сторонники Лимонова и правозащитники. Они держат оборону.
Тем не менее, совершенно...
Да, слово Николая Олейникова, члена оргкомитета марша.
Совершенно ужасной, удивительной новостью для нас оказалось то, что 4 ноября абсолютно легально на Васильевском спуске выступала группа «Коловрат», которая является явно, откровенно, четко нацистской пропагандистской частью эстетики неонацизма в России. Мы это видим, мы это наблюдаем, и мы понимаем, что дальше так продолжаться не может.
Мне кажется, что власти сознательно заигрывают с национально таким, нацистски ориентированным избирателем, понимая, что это массовые вещи, ксенофобия – массовая вещь, и поэтому, надеясь на какую-то политическую опору, теряя эту политическую опору, может быть, в избирателях в будущем, они хотят протянуть, как бы, подставить, сохранить эту опору для себя. Ксенофобия и национализм.
Угу. Вопрос Павлу Бардину. Мы знаем, что один раз суд уже переносился. У вас есть ли у вас какая-то общественная защита на завтрашнем процессе?
В нашу защиту выступили два члена общественной палаты. Это Александр Брод и Алла Гербер. И еще два правозащитника. На сайте общественной палаты было опубликовано письмо. Там же экспертиза президента гильдии киноведов и кинокритиков Виктора Матизина. Вот эти материалы мы принесем с собой в суд. Есть материалы еще одной экспертизы, которая без нашего даже участия проводилась в Санкт-Петербурге, которая тоже показала, что никакого экстремизма, естественно, в нашем фильме нет. Вот. Мы чувствуем себя достаточно уверенно, и я на 100% уверен, что дело разрешится в нашу пользу.
Евгений Прощикин, председатель Московского антифашистского центра, ясно осознает существование угрозы фашизма.
Угроза фашизма в России, безусловно, есть. И в последние годы власти, по крайней мере, правоохранители, стали более жестко и сурово пресекать скинхедовские банды, то есть тех, кто конкретно убивает или избивает людей. Это, в общем, отрадно. Но пропаганда нацистская в России, фашистская, ведется практически безнаказанно. Вот тут власти то ли сочувствуют таким идеям, то ли попустительствуют. В общем, сами не понимая, что так или иначе этим пилят сук, на котором сидят. Вот такая противоречивая политика борьбы с фашизмом в современной России.
Вопрос Люпанова. А вас удивляет преследование фильма «Россия-88»?
Ну, конечно, да, конечно. Но на самом деле, если подойти линейно, я видел, так сказать, этот фильм, и подойти линейно, то, конечно, если тупо подойти, то можно сказать, да, вот они показывают кадр насилия, там, связанный с фашистами, они, можно предположить, что они как бы пропагандируют. Но сам идеология всего фильма бесспорно направлена против фашизма, бесспорно. И вообще любое художественное произведение нельзя оценивать, так сказать, в суде, понимаете, это художественное произведение. Трактовка художественного произведения, на самом деле, может быть различна у разных людей. И я считаю крайне опасным, чтобы суд принимал решение о художественном произведении. Это то же самое, как сейчас судят Самодурова и Ерофеева, вы знаете, да?
Конечно.
Это очень дурной пример, так сказать, если он будет дальше распространяться, то это будет цензура, так сказать, просто политическая цензура.
Вопрос Николая Олейникова, члена оргкомитета марша памяти Маркеловой и Боборовой. А вас удивляет в равной степени преследование властями и фашистов, и антифашистов в стране?
Нет, ничего удивительного. Ничего удивительного, потому что, ну, опять же, в рамках собственного понимания ситуации, как индивид, как человек политически ангажированный в определенной ситуации, в определенную политическую среду, я могу сказать, что есть четкая прямая взаимосвязь между нынешней властью, капитализмом и неонацизмом, как одним из механизмов манипуляции общественным сознанием. А с другой стороны, выступая как член комитета 19 января, я от таких высказываний воздержался бы, потому что они ярко политически окрашены. Будучи марксистом левонастроенным, довольно радикальным, я отказываюсь и как бы отдаю уважение, должное уважение моратории на политические заявления, которые накладывает на меня манифест комитета 19 января. Я отказываюсь от подобных заявлений и понимаю ситуацию как реальность. В этой реальности что нам остается делать? Нам остается консолидировать силы между совершенно разными политическими группами, выступать как общественная организация, как общественная сила. И призывать на площадь, призывать к перемене общественного массового сознания простыми легальными методами. Как Борис Стругацкий сказал специально для комитета 19 января, нацизм крепчает, у нас есть единственная возможность противостоять этому, и это единственный путь, путь протеста. Пора выйти на площадь. Это не я сказал, это сказал человек абсолютно аполитичный. В то же время это человек, имеющий общественный вес. И таких людей, выскажешься специально для комитета, и по случаю людей, с чьими призывами мы согласны, чьи призывы мы вывешиваем постоянно на наш сайт, таких людей довольно много. Это в том числе и Павел Бардин, который тоже поддержал нашу инициативу. Это Александр Шейн, продюсер фильма «Россия-88» и режиссер документального кино. И Евгений Митай, Ленор Горалик, и Борис Стругацкий, Андрей Макаревич, и Лев Александрович Пономарев. Огромное ему спасибо за его поддержку. И Александр Мита, великий советский режиссер. Это огромный корпус людей, которые сходятся на той платформе и по той повестке, которую ставит для нас антинацистское ощущение, наше ощущение того, что надо противоборствовать нацизму, который является нашей повседневной реальностью.
Вопрос Павлу Бардину. Ощущаете ли вы, что за спиной ваших недоброжелателей, недоброжелателей вашего фильма стоят влиятельные политические силы?
Вы Вы знаете, мне кажется, есть разные политические силы, но я не чувствую и не ощущаю свою страну нацистской, свою власть нацистской. Мне кажется, наверху все-таки, может быть, ценительные люди находятся, но разумные, и они не позволят себе заигрывать с нацизмом, даже если это будет выгодно. Поэтому я воспринимаю марш 19 января не как протест против политики власти, а как демонстрацию тем людям, которые придерживаются ксенофобских взглядов, что есть другие люди, люди, как сказали, доброй воли, и что этих людей много, и если что, мы готовы будем бороться с теми, кто пропагандирует ненависть, убийство и превосходство одних людей над другими.
Спасибо. Вопрос Львова Пономарева. Чем объяснять эту осторожность властей в демонстрации таких фильмов? Недавно не прошел в прокате фильм «Вайды», «Котынь», который тоже невыгоден показался советской, ну, кремлевской пропаганде.
Ну, вы знаете, мне кажется, что сейчас власть постоянно боится всего, как говорится. Мы видим, как они не допускают никаких массовых акций вообще. В Москве стараются не допускать массовых акций. Они постоянно живут как бы с постоянной угрозой так называемой оранжевой революции. Они натаскивают ОМОН на разгон, так сказать, на жесткость при разгоне массовых акций. Поэтому, с одной стороны, мы видим, насколько, с одной стороны, власть устойчива. Путин, так сказать, авторитарная власть, там, Медведев, как бы ставленник Путина. И все довольно у них в руках, как мы видим. Но, тем не менее, мы видим, как они постоянно боятся угрозы. Они при вот массовых акциях, они вот сейчас вносится проект закона о том, что в случае перекрытия дорог, это будет не только административное, но и уголовное преследование. Мы знаем, что на монетизации люди выходили, борясь с монетизацией. Да выходили кто? Выходили пенсионеры. Они что, сейчас будут уголовно преследовать бабушек и дедушек, если очередной раз они выйдут, допустим, против повышения тарифов? Мы знаем, что повышение тарифов сейчас неоправданно. И я надеюсь, что народ проснется и будет выступать против повышения тарифов. Там огромные, так сказать, неоправданные. А, так что они будут, вот уголовно будут преследовать, они боятся. Вот особенность нашей власти, она постоянно боится народа. Она изолировалась от народа, она пытается решать сама все проблемы, которые авторитарно решать. И вот этот страх и вызывает вот отторжение любой гражданской активности.
Напомню, что российские правозащитники обжаловали в Тверском суде Москвы отказ столичных властей разрешить проведение шествия и митинга 19 января в годовщину гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Московская мэрия объяснила свой отказ тем, что заявка была подана с нарушением правил. Тем временем прокуратура Самарской области пытается добиться через суд внесения антифашистского фильма Павла Бардина «Россия-88» в федеральный список экстремистских материалов. Действия за борьбу с фашизмом в стране, где запрещают марш памяти Маркеловой и Бабуровой, и судить фильм «Россия-88» мы обсуждаем с Николаем Олейником, членом оргкомитета марша, Львом Пономаревым, одним из заявителей этой акции, режиссером Павлом Бардином. Первые двое у нас в студии. Режиссер Павел Бардин на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв катастрофического землетрясения на Гаити может превысить 100 тысяч человек. Таковы оценки ряда официальных лиц, среди которых премьер-министр страны. Особенно сильно пострадало землетрясение столица Порт-о-Пренс, где разрушена большая часть зданий, включая здание парламента, кафедральный собор, большинство школ и больниц. В Перми в среду на 40-й день после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» состоялись мероприятия памяти погибших. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский решил передать полученную им литературную премию журнала «Знамя» воспитанникам лицея Кораллова. Премия была получена Ходорковским за его эпистолярные диалоги с писательницей Людмилой Улицкой. Российские правозащитники обжаловали в суде отказ московских властей разрешить проведение шествия и митинга 19 января в годовщину гибели адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил президенту России Дмитрию Медведеву письмо с изложением позиции своей страны на переговорах об условиях поставок российской нефти. В Йемене убит руководитель местного отделения Аль-Каиды Абдулла Мехдар. Губернатор йеменской провинции Шафба заявил, что Мехдар был застрелен во время операции служб безопасности. Израиль принес официальные извинения Турции после заявлений Анкары об унизительном обращении с турецким послом со стороны израильского внешнеполитического ведомства. Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире, в 2009 году сократился на 5%. Это самое крупное падение ВВП страны после Второй мировой войны. В Москве в среду прошли переговоры премьер-министров России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсуждали вопросы экономического сотрудничества, в частности, проект газопровода «Южный поток». Польше полиция нашла картину Клода Моне, похищенную около 10 лет назад.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что деятельность борьбы с фашизмом в стране, где запрещают марш памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, судят фильм «Россия-88», мы обсуждаем с Николаем Олейником, членом оргкомитета марша, Львом Пономаревым, одним из заявителей акции. Они оба у нас в студии. В первой части у нас участвовал режиссер Павел Бардин, был на прямой телефонной связи. Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека в России, член общественной палаты, возмущен гонениями на фильм «Россия-88».
Вместо того, чтобы бороться с реальными фашистами, с громадными скоплениями нацистской литературы, которая свободно продается, со скинбандами, которые беспредельно орудуют в российских мегаполисах, наши правоохранители нашли козла отпущения в лице талантливого молодого режиссера. Я думаю, что здравый смысл победит. И этот фильм сможет и дальше находить своих новых зрителей и показывать истинное лицо российского фашизма и совершать именно ту миссию просвещения, образования российского общества, поскольку государство не участвует в пропаганде именно антифашистского, демократического образа жизни. Я очень надеюсь, что Павел Бардин, правозащитное сообщество смогут доказать судебной власти, что претензии к фильму абсолютно необоснованы и лежат за предельной плоскости.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, здесь абсолютно логично действие властей. Дело в том, что это просто всем известно, что она осуществляет геноцид против российского народа, и все признаки, все попытки самоорганизации и общественных выступлений и так далее подавляются, как бы они ни назывались. Вот. И мне кажется, это надо понять, и мне кажется, что мировое сообщество, оно должно как-то осознать вот эту опасность. Все-таки человечество должно стремиться к единству. А тут и международная политика России показывает, что это совершенно деструктивная структура, и надо как-то подключаться, мне кажется. Спасибо.
Ну, только что Лев Александрович сказал о выступлениях старшего поколения россиян, а вопрос Николая Олейникова, боится ли власть такой же политической активности молодежи?
Думаю, что да. Думаю, что да. И как одним из сигналов, показывающих нам такую боязнь, такую опасливость власти по отношению к молодежной самоорганизации, является создание Центра Э, идеологической полиции, которая существует больше года на нашем пространстве и распоряжается огромными бюджетами для того, чтобы ограничивать гражданские права, говоря языком правозащитников. Вот, собственно, один из показателей. Все остальное мы видим на улицах, читаем об этом в газетах.
Ну да, Центр Э – это департамент Министерства внутренних дел, которые сейчас задействованы, по моим информации, там сотни тысяч милиции, то есть один из крупнейших департаментов. И они записали в экстремисты все... так сказать, оппозиционные, политические, как от левых тогда прав. Вот Левый фронт – это все экстремисты.
Дальцов, да.
Да. Солидарность – это все экстремисты, хотя это совершенно противоположные политические лагеря. Антифашисты – это экстремисты. И просто мы видим, как людей задерживают и проводят с ним профилактические мероприятия. То есть они задерживают человека, проводят с ним беседу, ставят галочку и посылают информацию, так сказать. То есть тратятся огромные бюджетные деньги за совершенно ненужную бюрократическую работу. Более того, подбрасывается наркотик, когда, так сказать, это приобретает более, как бы, ну, серьезный оборот, они подбрасывают наркотики, там могут посадить человека, могут спровоцировать на хулиганские действия и посадить. Это все происходит сейчас.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, друзья.
Здравствуйте.
Добрый вечер, страна. Знаете, ребята, вы, конечно, меня извините, но вы так часто употребляете это слово «страна», 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 «власть». Но ее просто так, ее нет вообще. Ее нет. Это есть просто территория, занимаемая неким населением. Если бы это была страна, она бы играла по определенным правилам. Правила – это конституция. Если на каждом шагу, на каждой главе она попирается, это не есть страна. Это есть такой же атрибут конституции, как президент, как знамя, как население, как граждане, как территория. Если ее нет, мы не играем без правил. Об чем речь идет?
Ну вот сегодня схожий процесс мы обсуждаем и в Москве, где запретили марш памяти Маркеловой и Бабуровой, и в Самаре, где судят фильм Павла Бардина «Россия-88». Как вы считаете, вопрос Николая Олейникова? Есть ли единство по всей стране вот этой единой политики Кремля?
Боюсь выглядеть излишне паранояльным. Есть некие симптомы нашей реальности, которые мы можем отслеживать, относить на ту или другую книжную полку, да, и понимать, что мы сортируем их по определенным признакам. Да, эта полка существует, на которой рядом стоит и шествие памяти Маркеловой и Бабуровой, и комитет 19 января, и фильм Павла Бардина, и вообще антинацистская деятельность в нашей стране. И они укладываются в рамки понятия экстремизм, рамки понятия абсолютно искусственного и созданного властью. Что мы можем делать? Мы можем постоянно разоблачать попытки власти навязать нам некие клеймы, некие штампы в глазах общественности, пытаться работать с общественностью снизу, нарушая вертикаль власти в этом смысле.
Ну, вот смотрите, ведь на самом деле власть постоянно муляжи. Вот, например, есть такое движение «Наше», да, оно хорошо известно, наверное, слушателям. Оно, ведь если посмотреть, зайти на сайт, написано «Наше молодежное антифашистское движение». Написано, то есть лейбл есть, якобы есть, так сказать, такое, если посмотреть численность движения наше, да, это сотни и сотни тысяч молодых людей, ангажированные властью, так сказать. Возникает вопрос, а что мы знаем, как они борются с фашизмом? Мы ни одного факта реальной борьбы с фашизмом, национализмом мы не услышим и не узнаем. Но вот единственное, что мы знаем, что движение близкое к нашистам, Россия молодая, это фактически, ну, тоже один из отрядов молодежных движений, которые поддерживаются Кремлем, был одним из организаторов вот этого самого концерта «Коловрат». То есть, наоборот, они заигрывают с нацизмом. Они говорят, что они антифашистское движение, но при этом заигрывают с нацизмом. То есть, все перевернуто, все гнилое. Вот то, что создается властью. А то, что делается гражданским обществом, это искренне, это действительно борьба с фашизмом. Ребята из антифашистских движений подставляются, действительно их убивают. И бьют, и сбивают, и даже убивают. А с этим власть борется. Потому что она не может допустить никакой самостоятельной активности молодежной, в том числе и молодежной активности, потому что они боятся любой самостоятельной активности. Потому что вот сейчас они борются с нацизмом, а завтра они будут бороться с властью. Вот чего они боятся.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», удручен практикой антиэкстремистской политики государства.
История с фильмом «Россия-88» выявила некоторые странные особенности отечественного антиэкстремистского законодательства. В законе прописана чудная практика. Решение местного суда, основанное на мнении неизвестных местных экспертов, оказывается обязательным для всего населения нашей большой страны. В итоге в списках экстремистской литературы есть самые разные тексты. Но дело в том, что именно те призывы, которые не просто могут породить насилие, но и произносятся перед самым насилием, почему-то таковыми не признаются. Под новым соусом можно запрещать мнения, которые кому-то не нравятся. И под этим новым соусом, как в старые добрые времена, можно преследовать тех, с кем не согласен. Фильм «Россия-88», насколько я знаю, отчетливо антироссийский, антифашистский. И чья прихотливая фантазия записала его в разжигающую межнациональную рознь и экстремистки, мне представить сложно. Хотелось бы увидеть этих людей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что расизм в нашей стране имеет в значительной степени марксистское происхождение. Это может показаться удивительным, но ведь марксизм родился на немецкой земле. А в Германии закон о гражданстве, он российский. И характерно, что в нашей стране впервые за всю многовековую историю надпись «национальность» как расовое происхождение человека появилась в 1932 году ну, через приблизительно с разницей всего лишь в год с принятием Нюрнбергских законов в Германии. И вот это вот много, уже сколько поколений прошло, когда люди воспитывались в том, что у человека есть какая-то вот такая вот национальность, которая передается из поколения в поколение.
Ну, мы вынуждены вступиться за Маркса, по-моему, он создатель интернационала. И пролетарии всех стран призывал объединяться. Вряд ли это марксистский корень имеет слово Николая Олейникова.
Маркс выступал за объединение классов в борьбе с другими классами, классов угнетенных, в борьбе с классами угнетателей на безнациональной основе. Скажу вам больше, многие нынешние марксисты, некоторые левые во всем мире уже отстаивают идею антинационалистическую, то есть не учитывающую национальности как таковой. Это все корни марксизма. Поэтому тут я считаю Олега немножечко голословным и тенденциозным. Никак по-другому не могу прокомментировать.
У меня нет желания защищать марксизм, но, с другой стороны, я согласен, что обвинять его тоже не могу в этом плане.
Вопрос Льву Пономареву. Вот вы опытный политик. Удивляет ли вас, что платформа для расправы с фильмом «Россия-88» стала Самарой, такая цитадель либерализма, где был губернатор Титов, мэр Сысуев?
Да, это могло, по-моему, в любом регионе быть. Это... Может быть, спонтанно произойти, так сказать, нашлась кучка людей, придумали такой интересный механизм. И я действительно вот согласен с Черкасовым, что это ведь не единичный случай. Такие локальные суды происходят, и мы выясняем, что запрещены. Ведь существует десятки книг, которые запрещены вот такими региональными, вот, провинциальными судами. И они изъяты из оборота, понимаете? Это вообще проблема, которой надо серьезно заниматься.
Да, в советское время был спецхран Ленинской библиотеки, да, сейчас даже туда не поступают эти книги.
Да, так вот просто, я просто, это немножко мимо, ну, широкого круга общественного, так сказать, вот, происходит. Это вот действительно изымаются книги из оборота.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Замечательный немецкий писатель, антифашист Эрих Мария Ремарк писал, что трагедия мыслящего современного человека в том, что он может выбирать только между двумя силами современности. Это фашизмом и коммунизмом. А это, в принципе, одно и то же. Когда глава государства Путин во всеуслышание заявляет, что Сталин, уничтоживший миллионы лучших наших согранцев, это всего лишь эффективный менеджер. Чему же после этого удивляется, что в путинской России запрещается такой фильм, как замечательного классика мировой кинематографии Анджи Вайды или современный российский, антифашистский фильм «Россия-88».
Ну, надо сказать, что эффективный менеджер это в учебнике Филиппова был, это не совсем Путин. Путин в телемосте со страной более осторожно выразился. Этот вопрос Николаю Олейникову. Кажется ли вам, что современные идеологи Кремля боятся очиститься от сталинизма?
Вопрос о сталинизме вообще очень сложный, его трудно касаться походи, потому что мы склонны делать быстрые выводы из любых ситуаций. На самом деле здесь так нельзя. Вопрос Сталина действительно сложный, его надо оставить за рамками антифашистской беседы, которую мы сейчас имеем. Мне кажется, как бы я к этому ни относился, опять же, это не имеет прямого отношения к нашему выступлению 19 января. И давайте, наверное, все-таки сосредоточимся на антинацистской повестке, которая может объединить людей. Потому что в вопросе со Сталином как раз все наоборот. Есть люди, которые выступают за него как за сильного лидера, есть люди, которые говорят, что это убийца и кровопийца. И то, и другое правда. И в том, и в другом есть изъян. Поэтому диалектику Сталина обсуждать слишком большая тема.
Вопрос Ульи Пономарева. Каким бы вы видели социальный состав участников марша 19 января?
Ну, вы знаете, что вообще Конечно, это парадоксальная вещь, что вот мы сейчас обсуждаем проблему борьбы с нацизмом в стране, которая 65 лет назад победила нацизм, и я никогда не думал, что я доживу до такого вот всерьез поставленной проблемы. Но она сейчас существует. Это позор для современной России, позор для, прежде всего, современной власти, потому что власть, наша авторитарная власть, имеет так много рычагов управления общественным сознанием, то уж этого-то она могла бы не допустить, если бы хотела. Я уверен, что так много пропагандистских механизмов, что это можно было бы не допустить массово, так сказать, когда массово на заборах рисуется свастика, как протест. И в этом смысле можно понять, что некоторые молодежь идет как протест против власти, в том числе, будучи, так сказать, недостаточно образованной, так сказать, будучи настроены на какие-то вот общественные действия, скажем так. Им мне объяснили с детства, что свастика – это абсолютное зло, это абсолютное для России это недопустимо, скажем так. Поэтому, конечно, я вижу по составу уже людей, которые вот я общаюсь, здесь есть вот левый, явно вот Николай, явно левый ангажированный человек, ясно, что мы с ним абсолютно противоположны взгляду. Он уклоняется от разговора о Сталине, как я вижу прямо сейчас на моих глазах. Для меня Сталин такое же абсолютно зло, как и Гитлер, бесспорно. Но, тем не менее, мы видим, что состав совершенно разный. То есть, если можно, как выясняется, о Сталине еще можно, как говорится, может быть, с Николаем и спорить, ради бога, это за скобкой этого разговора. Но уж против нацизма-то мы должны все объединиться. Вот здесь Николай прав.
Именно так.
Уж здесь точно нечего спорить. А тем не менее, масса людей, которые рисуют эту свастику. И поэтому, конечно, мы призываем москвичей выйти на эту нашу акцию, так сказать, и поддержать нас. И только массовый выход москвичей может прекратить это. Конечно, было бы правильнее, если бы во главе нашей шествия шел бы мэр города, например, да? Как это происходит где-нибудь в Лионе, там, в Париже. Потому что если нацисты там бедокурят иногда, то именно массовые акции, причем идут и левые, и правые, так во главе с властью, так сказать, и это ставит точку на процесс. Здесь мы, к сожалению, этого точно не будет. Лужков не пойдет во главе нашей акции. Более того, Лужков нам запрещает это делать. Понимаете, вот Лужков явно, ясно совершенно, что господин Кадацкий, запретив нашу акцию, посоветовал с Лужковым. И что в голове Лужкова, я не знаю, кроме тараканов.
Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», уверен, что власть последние 5 лет боится массовых акций протеста.
Уже с осени 2004 года боятся. Возникновение Майдана, возникновение движения граждан массового, надпартийного уже, которое приведет, в конце концов, собственно, к падению власти. Боятся дать возможность где-либо гражданам собираться и со всеми вытекающими отсюда последствиями. В общем, трусят до невозможности. Потом, заметьте, их одноразовые какие-то удары оппозиции не очень беспокоят. Ну, пикет здесь, завтра в пользу застройщиков, послезавтра защищает дольщиков. Это уже власть не беспокоит, они охотно дают разрешение. А вот на триумфальную нам выходить не дают, потому что понимают, что это уже превращается в традицию.
Вопрос Николаю Олейнику. Ощущается ли вот боязнь Кремля массовых акций протеста?
Насчет Кремля, в принципе, я уже примерно очертил нашу позицию, наше понимание ситуации. Конечно, есть момент. И, в частности, одно из выражений этой ситуации – это появление недавно в сети, буквально вчера или позавчера, ролика, который отговаривает как бы, людей, отговаривает потенциальных людей, которые могли бы прийти на это шествие, солидаризуясь с антинацистским действием, в том, чтобы они приходили на площадь, в том, чтобы они выразили свое мнение против нацистского террора. Этот ролик представляет из себя набор сфабрикованных кадров, сложно увязываемых друг с другом, но, тем не менее, некоторым образом срежиссированные, отбитые титрами, в которых, в частности, говорится, что люди, которые дали согласие использовать их имена в том, чтобы эта акция стала известной и получила одобрение масс, эти люди появились на красивые лозунги со стороны хулиганов. То есть имелось в виду антифашистов и анархистов. На самом деле я уже говорил, что наш комитет состоит из совершенно разных политических и общественных сил, и ни одна из них не превалирует, и это является нашим принципом базовым, на котором мы все сошлись. С другой стороны, все люди, которые дали свое согласие на одобрение этой акции, которые высказались, и Стругацкий, и Макаревич, и Бардин, и Горалик, все эти люди знают лично членов этого комитета, и именно поэтому высказались в нашу пользу. И именно поэтому призвали людей на площадь. По-другому у нас не получилось бы заручиться их поддержкой комитета. Это личная поддержка лично тем, кто входит в состав этого комитета и кто не объявляет себя. Почему? Потому что не хочет выглядеть тенденциозно и не хочет перетягивать на свою политическую сторону силы, которые, возможно, появятся из неполитической среды. Вот так.
Ну и потом все-таки надо сказать, что общественные организации, имеющие определенную как бы известность, Движение за права человека, Мемориал поддержали эту акцию.
Кого бы вы видели во главе колонны, если все будет нормально? Вопрос Люпина Марио.
Ну, вы знаете, вот как раз вот заметили, что молодой человек, который сейчас с нами участвует, он не хочет никого видеть во главе колонны. И может, это и правильно, понимаете? Потому что любой человек во главе колонны сразу дает некий политический оттенок для этого. Но вообще говоря, если бы пришли туда люди политические, как бы не ангажированные, тот же Бардин был бы, так сказать, или, не знаю, Людмила Улицкая, так сказать, там, или вот кто-то еще из людей, из литературы, из, ну, скажем так...
Деятели культуры, обладающие общественным весом. Деятели
культуры и искусства, да, то это было бы правильно.
Михаил Ходорковский.
Да.
И чем больше, тем лучше. Понимаете, чем больше людей из разных источников, тем больше людей, за которыми разные бэкграунды, тем лучше и тем меньше возможности привязать эту акцию к одному или другому политическому движению. Вот это принципиально важным для нас является моментом. Это мы заявляем в самом начале, это прописано в нашем манифесте, в нашем коммюнике и несколько
Шевчук,
раз повторяется.
Например. Вот Шевчук, например, прекрасная кандидатура для того, чтобы участвовать в этой акции.
Ну, нет, а где грань между Шевчук. Вашей такой антифашистской акцией и акциями несогласных?
Ну, понимаете, я, честно говоря, там, ведь на акцию несогласных, если посмотреть на состав людей, которые там приходят, это совершенно разные люди. И я там был, и Коля там был, поэтому на акции несогласных тоже вот среди рядовых состав. Другое дело, что мы знаем, что инициатором и человек, который придумал эту идею, это все-таки Дурат Нимонов. И я уверен, что это отчасти накладывает ограничение какое-то. Хоть и приходят разные люди, но могло приходить больше, если бы не было точно привязано именно к конкретному имени. Поэтому эти ребята, которые вот создали оргкомитет, они, учитывая этот момент, стараются обезличить. Как бы,
то есть избежать некого сектантства, да? То есть как бы к левым, к правым, к анархистам, к антифашистам относятся так или иначе, как к политическим сектам, как к маленьким карликовым организациям. Возможно, так и есть. Отчасти это правда. Не каждая организация может похвастаться сотней другой членов. Тем не менее, есть и такие в составе оргкомитета. Мы не заявляем о политических претензиях специально. Тем не менее, есть и фракции, есть отколовшиеся, есть люди, которые критикуют нас слева, потому что якобы мы не должны идти вместе в одной колонне без лозунгов с либералами и правозащитниками. То есть существуют разные совершенно мнения насчет этой инициативы.
В общем, очевидно совершенно, что антифашистская инициатива в России, которая победила фашизм, должна быть общенародной.
Вопрос Николая Олейникова. Вот вы пока собираетесь по грустному поводу, годовщина злодеяния. А какие еще формы своей активности вы бы предусматривали?
У нас вообще повестка довольно широкая. И до 9 мая 2010 года мы планируем провести очень много действий, не обязательно уличного порядка, в том числе исследовательского. Мы планируем создать некий корпус текстов и исследований на тему, как взаимосвязаны неонацизм и власть, неонацизм и пресса в нашем государстве, обнародовать, широко опубликовать эту информацию, не давая таким образом возможности власти повторно вляпываться в то же самое, в тот же самый состав экскрементов, как она делает до сих пор, и частично, и довольно часто проявляя себя именно таким образом, мы чувствуем это по запаху. И именно такими вещами мы будем заниматься, и потом потом посмотрим на результаты. Нам хотелось бы наиболее широкого исследования проблемы неонацизма в нашей стране в наши дни. Нам кажется это неестественным. Также мы планируем проводить выставки, литературные чтения, публикации специальной литературы, в том числе художественной. Готовится в дружественном нам издательстве книга воспоминаний и стихов участника восстания в Варшавском гетто. Готовится большая выставка на тему взаимосвязи антифашистского движения с 30-х годов в Германии через 45-й до наших дней в России, ну и так далее, и так далее. Повестка действительно большая, и повестка эта связана с работой с простыми людьми, с простыми зрителями, слушателями, читателями, людьми культурно обогащенными и готовыми к знаниям. Вот так.
Вопрос Люба Пономарева. Способно ли наше государство, нынешняя власть, вот, понять необходимость вот этой антифашистской вашей активности?
Ну, вопрос такой, что думаю, что это пока нет. Пока нет, и наша власть сейчас, по-моему, достаточно не консолидирована, а настроена в основном на то, чтобы себя сохранить. И поэтому любая вот запрет на шахсы показывает, что любая общественная активность, как мы уже говорили, их пугает. Поэтому, по-видимому, будем и дальше сталкиваться с сопротивлением власти и будем его преодолевать.
Слово Николая Леникова.
Тем не менее, продолжая просто слова Льва Александровича, я готов сказать, что по всей стране акция 19 января поддержана большими или небольшими в разной степени крупными группами общественных инициатив. Я не буду разглашать сейчас тайну, потому что центры действуют и слушают Радио Свобода, я прекрасно это знаю. Но, тем не менее, по всей стране прокатится волна действий под эгидой комитета 19 января. И также нас поддержали соратники из Варшавы, соратники из Стамбула и по всему миру, в Берлине. Это известно, и люди готовы с нашей повесткой согласиться и выйти на площадь.
Напомню, что деятельность борьбы с фашизмом в стране, где запрещают марш памяти Маркелова и Бабурова и судить фильм «Россия-88», мы обсудили с Николаем Олейником, членом оргкомитета этого марша, Львом Пономаревым, одним из заявителей этой акции. Они были в нашей студии. И в первой части нашей программы участвовал режиссер Павел Барлин, был на прямой телефонной связи из Самары. А на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Я вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Ну вот, а что вы говорили на марше не согласны?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.